На тебя одного уповаю, да светится имя твое. Если сердцем тебя призываю, открываю я вновь бытие, и прекрасные звездные очи по-иному над миром горят, и по-новому гневно ракочут, и тоскуют, и дышат моря, и души из неведомой дали не коснулся ли, Господи, ты? Не твои ли шаги прозвучали, не твои ли просияли черты? На тебя одного уповаю.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Александр Люлька, руководитель школы православного миссионера при синодальном миссионерском отделе Русской Православной Церкви, публицист. Добрый день, Александр.
Добрый день.
А второй наш сегодняшний участник – координатор спортивно-патриотического движения «Дружба» Станислав Шамков. Добрый день, Станислав.
День добрый.
Прозвучала песня Яны Суворовой «На тебя одного уповаю», песня о христианском делании, о тех надеждах, которые мы возлагаем на Иисуса Христа, каждый из нас. Без помощи свыше, наверное, мы выжить бы не смогли в нашем тяжелом, сложном, непростом мире. И сегодняшний наш разговор посвящен теме миссионерства. Православное миссионерство, миссионерство в среде людей, далеких от религии, от церкви, людей неверующих, и миссионерство среди подрастающего поколения, среди детей, среди подростков. Ну, Александр Люлька первой темой занимается в большей степени, а Станислав Шамков больше работает с детьми. Первый мой вопрос к Александру. Александр, как возникла ваша школа? Я знаю, что у истоков стоял замечательный православный миссионер. Его уже нет, к сожалению, с нами с 2009 года. Он трагически ушел из жизни. Отец Даниил Сысоев. Когда-то мы с матушкой Юлией записывали эфир, посвященный его памяти. Ну, уместно, наверное, сегодня его вспомнить. Потому что он, конечно, очень много делал именно для проповеди среди людей неверующих, среди представителей других религий. И через это, в общем-то, скорее всего, из-за этого и претерпел.
Да, школа наша основана отцом Даниилом. Начиналась как некоторые встречи у него на квартире или на Крутицком подворье, где он тогда служил еще диаконом. Это, ну, были такие курсы ознакомительные, ну, как сейчас принято называть, евангельские кружки или кружки изучения Библии. Отец Даниил сразу поставил такую задачу, действительно, чтобы вера православная воспринималась человеком не как нечто бытовое, ну, традиционное просто, а как истина, которую нужно постичь и своим сознанием, и изучить ее, то есть знать, во что веришь. Ну и, соответственно, подход к тем людям, которые не хотят веру принимать, ну, вы знаете, во что вы не верите, во что вы не хотите верить. Незадолго до своей кончины отец Даниил обратился за благословением к Святейшему Патриарху, к руководителю миссионерского отдела, чтобы в синодальный миссионерский отдел, в его структуру вошла школа, которую он уже вот развивал дальше на приходе, который он получил. Это храм апостола Фомы на Кантемировской, где, ну, он стал настоятелем, построил сначала такую, ну, это как избушка вообще, наверное, даже внешне выглядела. Потом это уже стало больше похоже на храм, не только крестом, который был сверху, но и сама форма уже была придана храма. И храм был сразу, вот он так возлюблен народом, потому что люди сразу видели какую-то необычность. То есть не просто богослужение, но много проповедей, много бесед.
Ну, открытость, искренность и знание темы, предмета. И уже часто полемики возникали, да, приходили представители и исламист, и представитель других религий.
Да.
И даже книги у него есть вот на эту тему. И оказывалось, что невозможно его сбить с пути истинного.
Разумеется. Просто был открыт храм практически, ну, в любое время для любого человека. И отец Даниил всегда шел не только на то, чтобы совершать богослужение, требуя, ну, что требуется от священника, и любой священник это делает, но он еще всем предлагал поучаствовать в изучении Священного Писания и всегда был готов к нормальному диспуту с любым человеком, который хотел бы, ну, поспорить, что-то понять, вот, выяснить для себя, и иногда даже был агрессивный достаточно.
У меня такой вопрос будет, Александр. Ну, я помню советские времена достопамятные, когда за то, что человек признавался, что он христианин, он мог претерпеть, и претерпевали люди, и увольняли с работы, и не давали защитить диссертацию, такие случаи я знаю, и, в общем-то, гонения всевозможные были, детям не давали поступать в высшие учебные заведения, все это было. И я вспоминаю кружок Сандра Риги, это христиане-экуменисты, они брали какую-то строчку из Евангелия, и в течение 2-3 часов собиралась группа, там 20-30 человек, они разбирали вот одну буквально там строчку или там 3-4 фразы с разных позиций, с разных аспектов. Это было очень интересные такие диспуты возникали. Вот что предлагал отец Даниил, когда вот он занялся активно этой миссионерской деятельностью? На каких принципах выстроена работа школы православного миссионера, ну, по сути дела, школы отца Даниила Сысоева? Потому что многие формы работы, к которым он призывал и сам, так сказать, следовал, они, может быть, у каких-то ортодоксально настроенных людей вызывали отторжение, неприятие, что-то не надо этим заниматься. Ну, вы же знаете все эти полемики лучше меня.
Да, разумеется. Но формы могут быть самые разные. Вопрос, чтобы это все было, во-первых, в церкви, чтобы это все было по благословению священноначалия. И сам отец Даниил, конечно, был священником, и что-то он имел право, конечно. Также брал всегда на все такое вот, если что-то нетрадиционное, как непривычное, имеется в виду для современного там человека православного, он всегда обращался к архиереям, то есть за благословением. Вот ездили, когда в миссионерскую поездку, естественно, это все было не самочинно, то есть договаривались, естественно, ну, с архиереями епархии, что будет проводить, как будет проводить, это, ну, в общем, все правила, которые существуют в церкви, безусловно, должны соблюдаться. Плюс, конечно, правила изучения Священного Писания. Потому что Священное Писание необходимо изучать, в церкви положено, по отцам. Мы должны следовать общим церковным традициям, установленным правилам в церкви. Безусловно, при этом от миссионера требуется еще знание традиций других христиан, то есть протестанты, католики, различные сектанты, плюс то, как мусульмане это понимают, как это понимают иудеи, тоже Священное Писание, как они.
Разбираться, быть религиоведами, по сути.
Да, религиоведение необходимо, но основу, конечно, составляет обязательно четкая православная вера, четкое православное исповедание и знание собственной веры.
Ну вот отец Даниил, я припоминаю вот одну из полемик, в частности, люди, ну, миссионеры, которые были близки из его круга, они выходили на улицы Москвы, раздавали Евангелие, раздавали какие-то брошюры душеспасительные. К такой форме работы активно прибегают протестанты.
Да.
Вот. Но у православных все-таки это встречается значительно реже. Как он отвечал на все претензии, которые порой возникали по отношению вот этой формы работы? И как вы вообще относитесь? Надо, должны в народ идти сегодня православные миссионеры и вот так работать? Стоять у метро, допустим, какого-нибудь московского, и раздавать там Евангелие. Это нормально?
В некоторых ситуациях это нормально и очень правильно. В некоторых ситуациях это может быть неправильно. Понимаете, Евангелие – это ценность, это величайшая святыня. Ну и даже текст, который напечатан, он все-таки текст несет содержание. И как бы не было дешевое само издание, которое, ну, действительно хочется людям раздать. Но вот у нас, например, принцип такой, что нельзя человеку просто вот взять, ну, и сунуть в руки, и там, иди, читай, ну, как
нужно
хочешь.
Отдать тем людям, которым это нужно, которые,
разумеется,
сами этого хотят.
Для людей, для всех есть какие-то листовки, ну, с призывами, с обращениями, с какими-то, ну, отдельными вопросами, на которые человек может ответ получить. Но, например, вот мы брали Евангелие, ну, вообще Новый Завет на различных языках. Например, на таджикском языке, вот на тюркских языках, киргизский, узбекский. ну, народов нашей страны, которые здесь находятся у нас, значит, гастарбайтерами называемые. Вот, и из них большинство мусульмане, но это не значит, что с ними...
С которыми нужно общаться. Работать обязательно.
Обязательно.
Как один из русских религиозных философов сказал, я не помню кто, что вот когда шла полемика об этих вот вторжениях, о том, что приезжают люди из республик СНГ, что... Христианство, все вот наша великая религия, наша великая культура, во-первых, и православная вера, она должна как-то вот растворить вот этот вот привнесенный со стороны этноса, вернее говоря. Но для того, чтобы все это растворилось, ну, с этими людьми кто-то должен ими заниматься, кто-то должен работать, чтобы не возникали всякие террористические организации и преступные сообщества.
Разумеется, но мы должны подходить каждому человеку как уникальной личности и заботиться о спасении его души. То есть в данном случае у церкви же нет задачи там, улучшить демографическое положение в России. Для этого есть государство, оно должно проводить определенную политику. И оно может спросить у церкви, а что мне сделать, ну, для того, чтобы улучшить ситуацию там, с терроризмом там, или там, с молодежью, с чем угодно. И церковь, конечно же, скажет, ну, должна иметь свою позицию по этому вопросу. Но
задача... Тем паче есть социальная доктрина, которая дополнялась... Какие-то метаморфозы происходили, где изложена позиция Русской Православной Церкви
да,
по очень многим
да.
темам.
Но нет задачи вот самим это способствовать. У церкви задача служить Богу, служить людям, спасение души человека – вот главная задача церкви. Соединение человека с Богом. И эта церковь именно это должна осуществлять. То, что это воздействует на все общество положительно и вообще во всех аспектах, это, безусловно, здесь вопросов нет.
Александр, кто ваши студенты? Легко ли вырастить православного миссионера? И чем православный миссионер отличается, ну, скажем, от миссионера, который представляет ну, протестантов или католиков? В чем принципиальная разница? Или нет особой разницы-то?
Ну, во-первых, по составу мы принимаем всех православных христиан любого пола, возраста, образования. У нас учатся от 17 до 71,
конечно. Но это учебное заведение с своими планами. Вы да. как бы отчитываетесь перед
да,
некими настоящими организациями.
Да, мы находимся четко вот в русле сказать, образовательного процесса Русской Православной Церкви. Вообще все должно быть церковно, потому что это именно миссионерское церковное служение. Миссионеры на приходах работают, то есть вот мы, наши выпускники устраиваются на приходах Русской Православной Церкви в России, ну, в Москве, поскольку школа сейчас в Москве расположена, но многие отправляются проповедовать в далекие страны, там, например, на Филиппины вот, или в Тыву, которая, ну, может считаться там иной, так сказать, страной, но находится в составе нашего государства, но совершенно...
Ну, там своя совершенно такая, особая ситуация.
Уникальная, да, там да. культура другая, люди другие, вот, но туда посылаем людей, кто может поехать, кто хочет, там, и, ну, для кого-то деньги находим, кто-то находит сам. Главная задача, вот что такое православный миссионер? Это человек, который занимается православной миссией. Во-первых, миссией, во-вторых, православной. Он несет учение Христа, незамутненное учение Христа в соответствии с православной верой. То есть понятно, что не католическое, не протестантское, не какое-то модернистское, а вот то, которое, собственно, ну вот знаете, как катехизис Филарета. Вот. То есть то, что вот человек четко должен знать. Вот некий минимум, по крайней мере, надо сообщить. Там уж, дай бог, человек еще потом куда-то двинется. Но вот он должен строго стоять на камне веры.
И какой минимум, что он должен знать для того, чтобы эффективно начать свою деятельность?
Ну, он должен, прежде всего, верить в Бога. И хотеть быть православным человеком максимально, участвовать в таинствах, богослужебном вообще круге Русской Православной Церкви. То есть он должен быть церковным человеком, потому что как человек может сообщить что-то другому, если он сам этим не занимается? То есть мы же зовем людей в церковь, а не к себе и не вообще куда-то. Это, во-первых, то есть православный человек, который при этом имеет некий дар от Бога, умение изложить, вот как-то рассказать человеку другому, потому что, ну, то есть миссионер тогда становится таковым, когда он именно другому человеку рассказывает, приводит, помогает человеку стать христианином. Любой человек может быть, ну, очень верующим человеком, да, то есть вот если человек просто все делает, участвует в таинствах, читает Евангелие, но, ну, вот не дал Бог дар
проповедовать. Да, но он может своей жизнью как бы показывать,
да.
уже живя духовной и нравственной жизнью, соблюдая все обряды, все заповеди в нашем очень грешном, очень так тяжелом для существования мире, стяжай дух мирен, сам и тысячи вокруг тебя спасутся, как говорил юный старец.
Да, это касается любого христианина, он должен заниматься миссией на своем месте. Просто мы готовим людей, которые...
Но не всем дано быть хорошим организатором при всем при том.
Мы готовим людей, которые специально занимаются миссией именно как служением церковным, то есть и... Вот сейчас даже целая в каждом храме должна быть вот такая, ну, как должность вот на служение мирянина, как правило, кто является там епархиальным миссионером, приходским миссионером. Существует определенный учебный стандарт. Он достаточно высок, надо сказать, но это уже зависит от человека и от тех дарований, которые ему дал Бог. То есть насколько человек...
Это место работы, человек какое-то жалование получает, где-то трудовая книжка лежит, или это скорее общественная деятельность, ну, основанная на влечении, на понимании, что вот кто-то должен этим заниматься. А человек может работать где угодно, в какой-нибудь фирме, и по вечерам приходить в храм, в этот приход...
Но здесь речь, я веду именно о работе на приходе, то есть это именно работа, это
штатный,
не просто служение, да, но штатный сотрудник храма прихода. Хотя, конечно, у нас учатся люди, которые, может быть, и не собираются вот так служить именно, потому что, ну, есть работа у людей какая-то и что-то, но вот они хотят действительно заниматься миссией и попробовать себя на этом поприще. Потому что никогда не знаешь, а что ты сможешь сделать, пока ты сам не займешься этим делом.
То есть это волонтеры фактически.
Да, начинается все как волонтерство, потом человек определяется, насколько вообще это возможно. Ну, он сам для себя определяется. Мы понимаем, насколько он готов к этому служению, потому что человек может очень хотеть и даже давать какие-то результаты, но это не значит, что вот его можно вот, ну, прям взять и отправлять просто потому, что он так хочет. Он должен все-таки понимать, что он в церкви, здесь определенный порядок существует. И мы даем, в общем, ну, человек такую путевку в жизнь, вот в церкви, на это служение, хотя, ну, совершенно не обязательно, что человек этим будет заниматься, ну, профессионально, что называется. То есть он просто в любом случае он повышает уровень своего понимания Священного Писания, вероучения, то есть он знает историю церкви, он понимает что-то, начинает, ну, так сказать, достаточно много в идеале о других религиях, умеет работать с людьми, вообще общаться с ними, с людьми самых разных вер, ориентируется в этих вопросах. Ну, конечно, совершенно не обязательно, что он перестанет быть именно волонтером. Для кого-то это вот лучший вариант. Но так у нас за последние вот 3 года существования церкви у нас уже, вот, по крайней мере, то есть у нас один иеромонах, уехал в ТВУ, вот наш студент. У нас несколько священников, семья священника, то есть сам отец Роман и матушка Ксения находятся в Таиланде. Туда же уехали наши еще 2 выпускника, тогда юноша и, значит, его там невеста, потом вот они уже поженились, будучи в нашей школе. Он принял сан диаконский, вот, и тоже служит, ну, в Таиланде. Ну, то есть школа дает плоды. Это, конечно, не столько наша заслуга, сколько это действительно вот божественная милость. То есть Господь посылает к нам людей, которые готовы служить церкви. А церковь, она, конечно, всем готова предоставить все возможности, если это действительно человек как-то достоин, как-то заслуживает.
Хорошо. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня Александр Люлька, руководитель Школы православного миссионера, и Станислав Шамков, координатор спортивно-патриотического движения «Дружба». Я хотел бы дать слово Станиславу, но прежде чем мы с ним начнем разговор, пусть прозвучит песня «Дети», песня Александра Солодовникова, редкая архивная запись 69-го года.
«Дети, цветы и птицы, сердца их не знают гроз, у них посылал учиться, о них говорил Христос. Не забыл Господь среди мудрых ни ребенка и ни цветка, но в смеющихся детских кудрях почила его рука. Цветок на лугу зеленом, струящий звон в саду, прекрасней одежд Соломона, всегда казался Христу. Верно, не раз ячменный для птиц он крошил песок, и птицы семьей блаженной у Христовых прыгали ног. Дети, цветы и птицы, сердца их не знают гроз. У них посылал учиться, о них говорил Христос.
Дети, цветы и птицы, сердца их не знают гроз. У них призывал учиться, о них говорил Христос. Станислав, тяжело ли работать с детьми? В чем особенность этой работы, в отличие от работы с какими-то обвинениями взрослых, любыми, и почему вы этим занимаетесь? Знаю, что у вас большая семья, четверо детей. Это как-то вас подталкивает, подтолкнуло в свое время?
Да, действительно, ведь дети приходят по воле Божией в семью. И, соответственно, Бог нам таким образом способствует не только в нашем развитии, в личном, да, но и в том, чтобы мы работали над воспитанием собственных детей и воспитывали их в русле Божьего промысла. В частности, этот принцип, собственно, отражен и в Писаниях. Так, к примеру, в притчах сказано, что «наставь юношу при начале пути его, и не уклонится он от него, когда и состарится». То есть, воспитывая своих детей, мы, во-первых, сами становимся воспитуемыми. Во-вторых, мы вынуждены воспитывать и окружающее общество, в котором они общаются. То есть это если в детском садике, это группа какая-то детского садика, соответственно, воспитатели, руководство этого детского садика, и вплоть до руководства, может быть, общение наше доходит, какая-то попытка воздействия, да, донесение наших принципов, идеалов до управления образованием, до любых уровней, которые нам Господь даст возможность, собственно, реализовывать. То же самое и со школой происходит. Если ребенок ходит в класс, то начинаешь общаться с детьми, начинаешь общаться с родителями, родительский комитет, педагогический состав школы и, соответственно, все управление образованием, весь микрорайон. Мы готовы и таким образом, собственно, и делаем, да, и населенный пункт, и выходим на те уровни, которые вот нам предоставляются возможности. В основе нашего спортивно-патриотического движения «Дружба» у истоков стоят офицеры. Офицерский корпус, он имеет свою какую-то специфику. То есть есть такая даже как бы поговорка, что офицеров бывших не бывает. Несмотря на то, что офицер, к примеру, ушел на пенсию или уже выслужил свой срок, да, но все равно вот этот патриотизм, заряд профессионального мастерства, который дала ему служба на благо Отечества, она никуда не делась. И этот огромный потенциал должен быть востребован, на наш взгляд, и обществом, тем, которое хочет развиваться в конструктивном плане. Ну, подобный принцип был еще заложен еще Петром I, когда он подбирал в дворян только тех людей, которые должны были прослужить на воинской службе не менее 7 лет или 10 лет на гражданской службе. А если он не прослужил, то по приказу царя до старости такой дворянин оставался недорослем. А кто увиливал подобных мероприятий, того вообще лишали вотчин. Таким образом формировалась своеобразная структура общества. То есть дворяне образовывали своеобразную прослойку, которая по своему душевному позыву с детства, по своему мировоззрению, по своему уже сформированному с детства точно так же, по своему воспитанию, по своей подготовке, уже были нацелены на защиту Отечества.
Ну, Станислав, это понятно. Мне хотелось, чтобы мы вот к молодежным организациям, к их судьбе в прошлом и настоящем вернулись. Ну, были военные училища, было и существует и сейчас Суворовское училище. С перестройкой возникли кадетские объединения, кадетские училища. Люди зачастую не идут дальше, не становятся профессиональными военными, но все равно учатся в этих кадетских корпусах. В советские времена пионерская организация существовала. Недавно Путин подписал указ о создании молодежной организации школьников. Государство заявило, что выделит 2 миллиарда рублей, вот тоже буквально недавняя совсем информация, на поддержку патриотического движения. Ну, сумма смешная, конечно, для России, но, тем не менее, важен добрый порыв, что все-таки деньги выделяют в наше кризисное время, это уже хорошо. Может быть, сегодня 2 миллиарда, завтра еще какие-то деньги пойдут. Как возникло вот ваше объединение молодежная. И с чего все началось? И чем вы вообще занимаетесь? Расскажите о себе. Потому что я знаю, что при многих каких-то структурах возникают молодежные организации. В частности, при каждой партии существуют молодежные организации. Они что-то делают. Много у нас партий сегодня в России. Вот. При школах, при училищах тоже. Но это скорее инициатива, идущая снизу, я бы так сказал. А в России эффективно то, что, в общем-то, поддерживается властью, что идет сверху и на что дают деньги.
Дело в том, что Кодекс чести русского офицера составлен в 1804 году. Один из его принципов гласит: «Душа Богу, сердце женщине, долг Отечеству, честь никому». Поэтому не зря у истоков у нас стояли офицеры, которые, собственно, готовы были из личного бюджета, из семейного бюджета, собственным трудом, несмотря ни на какие, так сказать, поддержки со стороны, собственным примером, делать что-то на благо Отечества, на благо того населенного пункта, где он находится, где он проживает. То есть, если офицер видит какую-то возможность реализовать свой потенциал, он подключается к этому. К примеру, если там проходит какое-то мероприятие в садике, ему можно придать патриотический уклон. Ну, это может быть утренник, либо какой-то классный час, к примеру, в школе. Если приходит офицер в форме, заранее определяется тематическая составляющая, то есть превращается это мероприятие к памятным датам России, либо к историческим каким-то памятным датам. Соответственно, готовится какой-то ролик, чтобы наглядность это была. Наглядное пособие, это, к примеру, вот в рамках акции «Бессмертный полк», там фотографии дедов, прадедов, защищавших наше Отечество, флаги вывешиваются. То есть вот эта вся внешняя атрибутика, она сразу нацеливает детей на какой-то такой патриотический настрой, да, к которому они, честно говоря, очень сильно сами тянутся. То есть им на самом деле этого не хватает.
То есть пропаганда вся, телевидение, радио сегодня детей, да вообще наших граждан от этого всего отлучает.
Но дело в том, что дети – это чистые души. Естественно, они тянутся к всему светлому, доброму, созидательному, что вокруг себя видят. Если они включают современный телевизор, и там с утра до ночи как убить, как расстрелять, как своровать, мелькают у них перед глазами картинки. То есть там есть технологии, которых просто вовлекают это. Но душой они чувствуют, что это им чуждо. И когда им приходят люди, приносят что-то доброе и светлое, без материальной заинтересованности, это все им сеют, доброе и светлое, прямо их в сердца. Офицер ведь это те люди, которые работают или с подчиненными, с личным составом, которые имеют опыт преподавательской деятельности, можно так сказать, командование, руководство. Соответственно, работа с детьми, ну, просто надо к этому какой-то, действительно, какой-то внутренний душевный позыв. Вот эта благодатная почва, когда используется там тематика патриотическая, она как несущая волна, внешняя атрибутика, а на самом деле сеется доброе и светлое.
Станислав, а вот что касаемо христианского воспитания, образования, есть ли у вас вот в деятельности дружбы вот эта часть, присутствует ли? Есть ли священники, батюшки, которые вам, может, помогают?
Безусловно, без Бога в душе невозможно прийти людям и сказать что-то, то, на что их душа откликнется. Соответственно, Богу Богово. И мы понимаем вот этот принцип.
И мой вопрос к Александру. Александр, вот есть такая проблема невостребованности. Не потому что люди плохие, не потому что они, ну, может, не доросли, а потому что их иначе воспитывают. Эти растения растятся в другой теплице. Вы со своей там методологией приходите, но теплица не ваша, и очень сложно вот эти вот ростки пробудить, добра, человечности и помочь людям жить по христианским принципам. Вообще жить по христианским принципам, по заповедям, это очень непросто, это непростая задача, потому что все, тех же вот и молодежь, да и взрослых, настраивает людей на агрессию на совершенно другой лад.
Ну, душа человека по природе христианка, как сказал один древний церковный писатель. В этом смысле, когда мы с человеком вообще общаемся, неважно в каком контексте это происходит, как, когда, мы никогда не должны забывать, что мы христиане. Знаете, важно что? Что мы должны привлечь на нашу сторону одного главного союзника. Все остальные могут быть там и могут не быть, но главное, чтобы на твоей стороне был Бог. То есть нужно сделать так, чтобы твое служение было ради него, и чтобы Бог в нем вот непосредственно участвовал. То есть делать это с молитвой, делать это ради Бога во славу Божью. Ну, если Бог с нами, кто против нас? Это понимали прекрасно все и солдаты, и офицеры всегда православные. И это должен понимать любой человек в любом месте своего служения. А когда ты приходишь к человеку, который из совсем другой так, культурной среды или там, религиозной среды, тяжело говорить с человеком равнодушным, с человеком, которому вот ничего в жизни не надо. И, ну, кроме вот...
Да, как ты не горяч, ты не холоден, не холоден, но тёплый. Да. Вот теплохладные люди – это да. Самое страшное. Страшнее, чем гонители и враги такие открытые.
Практически да. И мне, например, интересно разговаривать с любым верующим человеком, неважно, во что он верит, ну, например, там, верующий атеист. Ну, вот был вот академик Гинзбург. Он очень горячо проповедовал свою атеистическую веру. Он действительно в это верил. И с ним интересно, в общем, было бы пообщаться, но сейчас это невозможно. Но если человек просто вот он и не православный, не атеист, а какой-то вот такой вот непонятный, в этой вот тут вообще
ничего не скажешь. У меня с Юрием Назаровым была такая история, я тоже делал большое интервью когда-то, и он 25 раз он говорил, что я вот убежденный атеист, я там коммунист, атеист, коммунистист. Я ему сказал, вы говорите так, что у вас просвечивает вот эта вакумовская такая истовость религиозная. То есть этого человека, может быть, легче направить, наверное, рельсы, потому что он болеет там за Россию и, в общем, сострадает, чем какого-нибудь вот болотного этого господина, которому все глубоко наплевать. Все
разумеется, разумеется. Поэтому вот тут мы в этом смысле не боимся никого. Вот и как писал апостол Павел, как сказано в Священном Писании, наша борьба не против крови и плоти, а против духов злобы поднебесной.
Александр, о духах злобы. Вот Даниил Сысоев погиб из-за того, что он активно занялся православной христианской проповедью. Еще несколько десятков священников и мирян за последние 25 лет в России, к сожалению, погибли, были уничтожены, убиты врагами Церкви Христовой, врагами России. Вот те люди, ваши выпускники, которые работают в разных местах, часто ли они сталкиваются с противодействием, с враждебностью? И почему все-таки за граница? У нас ведь Россия, по сути дела, не докрещена, а все-таки вот люди едут в Камбоджу, в Таиланд, в какие-то экзотические страны, где нужно в тамошний быт войти, понять менталитет, выучить язык. То есть несколько лет просто осматриваться, что называется, прежде чем начинать активную проповедь. Почему все-таки вот зарубежное направление было выбрано? И что люди рассказывают, которые наверняка к вам приезжают, там пишут по интернету? Как их там жизнь складывается, этих православных миссионеров?
Просто такая зарубежная миссия, она более заметна, ну, как-то вот она более удивительна, и люди на нее больше обращают внимание. Но на самом деле большинство наших выпускников и еще студентов, тех, кто закончил, работают именно в Русской Православной Церкви в черте государства российского, то есть в Российской Федерации, в той же Тыве, в Москве, в тех городах, где они живут.
Кстати, у меня батюшка один из Ивановской области, который был у нас на эфире, ему машину спалили, хотя это вроде бы Ивановская область, глубинка России, а вот поди ж ты, нашлись там какие-то бывшие коммуняки, а он храм там пытался восстановить, несколько лет там пробивал, разрешил. Ну, в общем, машину спалили. Вот реальная судьба христианского миссионера православного.
Бывает. Просто, ну, вот как бы зарубежная миссия, она более... Как-то так, с одной стороны, она больше на слуху, с другой стороны, против нее у людей есть вот, ну, такое отношение, что ну, вот мы пока всех русских не обратим, вот мы не должны никем больше заниматься. Мы занимаемся всеми. Вот у нас нету ограничений, там, будь он, говорю, таджик, это другое государство, когда-то Советский Союз, там, а сейчас он таджик или узбек, будь он тывинец, гражданин Российской Федерации, или там он великоросс, там, малоросс, белорус, ну, вот, он хочет узнать о вере. Или он вот, африканец, у нас в Африку ездили. Просто у кого есть возможность? Или есть приглашение из епархии? Кто-то может, он едет туда. Кто не может или заинтересован работать здесь, он работает здесь. Противодействие есть везде, просто оно специфическое. Там оно в одном, например, такая условно-буддийская страна, на самом деле там сплошной шаманизм, там, ну, вот... То есть все считают себя буддистами, а реально, ну, шаманство.
Языческие ритуалы всякие.
Да, просто языческий ритуал там приносит духом предков. И, ну, вот народ в это включен. У нас, скорее, никаких ритуалов нет, но вот потолок – это там банка пива и там телевизор. От чего людей сложнее отвлечь, чтобы обратить к Христу, еще неизвестно. С одной стороны, здесь русский человек, вот он живет, он в любой момент может зайти вот в храм. То есть сложно найти в России место, где уж совсем нет храма. Храмов не хватает, но они, в общем, везде есть. Везде есть Софрино и так далее. Можно купить иконку, там что-нибудь, книжку. А взять тот же самый Таиланд, ну вот туда, там, Вьетнам, ну, в Вьетнаме католики-миссионеры, Камбоджа. Вот есть страны, например, Пакистан. Вот у нас, значит, ну, сейчас мы посылаем в Пакистан посылку, там служит священник-пакистанец. Кто мог представить, что в Пакистане может сейчас стоять, и он стоит, огромный православный храм. И там служит православный священник, этнический пакистанец.
И нет противодействия со стороны
противодействия
власти, со стороны
организации? Ну, как бы исламистов, то, что называется. Да, на него 3 раза было покушение, то есть, ну, хотели убить просто. Государство его скорее защищает, ну, перед американцами надо как бы вот, ну...
Соблюсти близерники.
Да. Но стоит храм, люди ходят, а у него ничего нет. Вот, понимаете, мы каждый, вот мы сейчас сидим, вот нам нужно сделать какой-то подарок. Да я пошел в Евангелие, купил, хочешь такое, хочешь дешевое, хочешь дорогое, такую икону. Человеку преподнес, рассказал, а там...
Там вообще нет ничего.
Вот чтобы просто человеку хотя бы дать, мы собираем иконки, ну, буквально, знаете, вот эти бумажные, которые, ну, вот, совсем человек, ну, не молится. Вот,
казалось, вроде мелочь какая, да? Да, а там для людей это очень важно.
Это драгоценность. В Африке люди несколько дней, там, 3-2 дня, люди идут по вот пустыне, ну, это такая саванна, чтобы участвовать в богослужении. Какой русский человек сейчас на это пойдет?
Кстати, каково отношение миссионеров католических, протестантских в этих странах? Как отношения-то складываются по-человечески, нормальные, или и они начинают напрягаться, совать палки в колеса православным миссионерам?
Скорее, второе. Но есть православная миссия других поместных церквей, ну, Александрийский патриархат, американцы много делают, ну, денег много там, не сравнить. Но, понимаете, у нас, что касается внешней миссии, внешней, в широком смысле слова, не обязательно за рубежом, внешняя миссия – это для тех людей, которые, ну, находятся вне православной культуры. Внутренняя миссия – это скорее воцерковление наших формально православных, кто себя считает православным, таким не является. Ну, та же самая вот молодежь там, не из православных совсем семей, например. Ну, он русский вообще в доску и сам себя считает, может быть, православным. Ну, это ему все, значит, по барабану. Это внутренняя миссия. А внешняя миссия – это миссия в той же Москве, но это вот человеку, который, ну, к другому это относится, или вот воспитан в семье уж совсем атеистов, там, ничего не знает. Таких очень много некрещенных людей.
Скажите, отец Даниил, когда вы с ним общались, разговаривали, к чему он призывал, что он хотел вот от школы православного миссионера, ну, наверное, не только от одной этой школы, а вообще как... Православное миссионерство должно было бы быть выстроено, на его взгляд. И, может быть, он писал об этом что-то,
ну,
что-то
он
говорил.
Всегда говорил примерно одно и то же и писал. Но вот если обобщить, главной миссией является донесение чистого, незамутненного христианского учения православного до любого человека. Миссия – это вот способ умереть за Христа, физически не умирая. Потому что ты постоянно умираешь за Христа, когда ты кому-то проповедуешь. За это можно быть действительно убитым или избитым, вот, ну, стать мучеником. Мученическая смерть за свои идеалы, она всем понятна, а смерть за Христа, она дает вечную жизнь. Просто раздавать там Евангелие, даже вот раздавать листовки – это не миссия. Человеку надо поговорить, объяснить, разъяснить ему то, что вы ему даете. Поэтому это обязательно общение с человеком, привлечение человека в церковь. И, конечно, самое главное, вот на что всегда отец Даниил обращал внимание, по своему опыту знал, и каждый миссионер это знает, вот никогда таких благодатных даров, такого вот какого-то чувства Бога в твоей жизни, вот единство с Богом, с другими людьми не бывает, ну, мало у кого бывает, но, может быть, на фронте, когда человек вот воюет, там все очень близко, вот, то сейчас убьют и все. Вот никогда так человек не чувствует близость Бога, не видит чудеса, как на миссии, когда ты реально вот, ну, в поле, что называется. Это вот, это служение, во-первых, это апостольство. Мы говорим слово «миссия», но по-гречески это именно апостольское служение. Ну, надо как-то так сказать, что вот мы апостолы, да, ну, как-то слишком...
Слишком выспренне.
Да, как так вот звучит высокопарно, но, по сути, это именно апостольское служение, это продолжение именно апостольского служения, да, нас, грешных людей, да, нас, не имеющих каких-то великих духовных дарований, это служение, за которое дает очень много даров. Кто был на миссии, он никогда этого не забывает. И вот когда с человеком говоришь, он говорит, вот бы и здесь остаться бы там навсегда. И, конечно, вот цель действительно, чтобы вот пойти и вот с тем народом, русским народом, не русским народом, тывинским, монгольским, вот просто жить и служить ему, служить Богу в этом народе. Вот эта миссия.
Хорошо, хочется пожелать успехов нашим сегодняшним гостям, и Станиславу, и Александру в их деятельности, потому что то, чем занимается и Станислав, это тоже, по сути дела, миссия, работа с детьми, с молодежью. Мы упустили, по сути дела, молодежь в свое время, детей, и это даст, к сожалению, свои ядовитые плоды, уже дает. Поэтому нужно постараться вернуть, и нужно, конечно, чтобы христианство вернулось на Русь в нормальных, неискаженных формах. Это все очень нелегко. И есть жертвы на этом пути, и люди гибнут и претерпевают. Хочется, чтобы мы их вспомнили и помолились, и вспомнили отца Даниила, выдающегося, конечно, православного миссионера. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире.
Спасибо, Господи.
Во славу Божью.
Господи, спаси меня, дай мне веры, где Твой лик исполненный огня. Вновь туман колеблющийся серый наплывает на меня, а над миром жаркое дыхание, властное дыхание красоты. В блеске вод и листья в трепетании, Господи, Твои черты. В блеске вод и листья в трепетании, Господи, Твои черты. Несказанном тайной скорби темная струя, в нем горит трепещущая рана, Господи, любовь Твоя, а над миром жаркое дыхание, властное дыхание красоты, в блеске вот и листья в трепетании, Господи, Твои черты. Блески вот и листья в трепетании, Господи, Твои черты.